Глава 43. Алекс. Неизвестность была хуже всего. Новостные каналы захлебывались информацией и постоянно противоречили друг другу. 4 миллиарда погибших на Земле. Или 7. Пепел и испарения, превратившие голубой шарик в белый, уже начали рассеиваться. Гораздо быстрее, чем предсказывали расчеты. И наоборот, Земля много лет не увидит солнца и голубого неба. Наконец воспрянет природная флора и фауна, угнетенная разросшейся человеческой популяцией. Или это был последний удар, сокрушивший и без того перенапряженную экосистему. Еще 3 колонистских корабля перехватили на пути к кольцам-воротам и завернули обратно. Или команду выбросили в космос, или не 3, а 7 кораблей, или всего 1. Церера заявила, что свободный флот может использовать ее доки. Это была провокация, или это было свидетельство единства АВП и трусости администрации станции? Корабли повсюду отключали транспондеры, выставляли завесы против систем визуального распознавания дюзового следа или перепрограммировали их на языки, доступные анализу современных компьютеров. Алекс уверял себя, что это ненадолго, что через несколько месяцев, может, через год, все снова включат опознавательные сигналы, и Земля снова будет центром человеческой цивилизации и культуры. А сам он вернется на Росси, к Холдену, Амосу и Наоми. Он убеждал себя, но все менее верил. Неизвестность была хуже всего. На втором месте опасность оказаться добычей суперсовременных военных кораблей, которые гонятся за тобой с явной целью убить. Огонек одной из торпед на экране стал из зеленого желтым, потом замигал красным. «Дерьмово!» — ругнулась Бобби. «Одну потеряли!» «Ничего, у нас еще много!» За последние часы Пелла и ее свора додумались до блестящей идеи. Настраивать свой лазер связи на частоту конкретной торпеды и накачивать через него энергию, пока не перегорит управление. Торпеда переходила в дрейф, и при этом была вероятность, что Алекс заметит вражескую стратегию только тогда, когда все сопровождающее бритву облака охватит цепная реакция. Вышло иначе. Потеряв 4 торпеды за полчаса, он вычислил, что происходит. Бобби, задействовав устаревшую маломощную систему бритвы, перевела торпеды на подвижное построение, при котором каждая представляла собой удобную цель не больше нескольких секунд подряд. Наблюдая за строем сопровождения через наружные камеры, Алекс вспоминал видео с глубоководными рыбами Земли. Огромная их стая, непрерывно перемешиваясь, не теряла цельности. Правда, у него осталось не так много торпед. Премьер-министр после провозглашения декларации свободного флота не выходил из каюты. Вел по личному направленному передатчику сотни яростных споров, звучавших на слух одинаково. Алекс не разбирал слов, да и не вслушивался, чтобы после не пришлось отвечать на вопросы. На обрывке фраз вроде «безосновательно», «существенное поражение» и «еще расследуется» долетали до него столько раз, что Алекс начал их узнавать. Так, в слышанной много раз песни, начинаешь отчетливее разбирать слова. Монитор был разделен на 2 окна. Одно показывало крупномасштабную карту Солнечной системы, где высвечивалось главное — бритва, спешащий ей навстречу военный конвой ООН, Рассенант, Пелла со своей сворой, станция Тихо, Марс, Земля, Луна. Другое отображало внутреннюю диагностику бритвы. Маленькая шлюпка не предназначалась для серьезных межпланетных перелетов. И при нынешнем расположении Земли и Марса ей приходилось выкладываться до предела. Топливных пакетов реактору хватило бы на месяцы под тягой. Но если бритва попадет под выброс корональной массы, тяга ее не спасет. Пока суденушка держалась в пределах допуска. Для Алекса это означало, что даже если они останутся без горючего, набранная скорость еще позволит кому-нибудь догнать их и взять на буксир. Он уверенно предпочитал быть спасенным профессионалами. Система навигации выбросила к нему на монитор предупреждение. Алекс открыл сообщение. «Что у тебя там?» — заинтересовалась Бобби. «Пелла с дружками опять гасят движки», — сказал Алекс. «И, ага, похоже, несколько кораблей сворачивают. «Думаю, они сдались!» Бобби восторженно ухнула, и Смит, прервав разговор, выглянул из каюты посмотреть, что случилось. К тому времени, как Алекс объяснил, что к чему, Пелла тоже сворачивала вслед за остальными. Корабли совершали не резкий маневр с торможением, а плавный уход в сторону, который позволял, сохранив большую часть инерции, перейти на курс к поясу и плюс-минус пара миллионов километров к системе Юпитера. Чедзимока уклонялась в противоположную сторону. Может, Пелла нашла себе другую миссию, но бритву она оставила в покое. Напряжение, которого Алекс прежде не замечал, стало рассеиваться под смешки и радостные восклицания Бобби. Доложился конвой ООН. Выбросы солнечной короны никоим образом не пересекали курс. Поглощаемое бритвой тепло более или менее уравнивалось излучаемым. Алекс позволил себе расслабиться и отдыхал почти полчаса, пока не услышал передачу. Говорит Наоми Нагата с Росинанта. Если вы это слышите, пожалуйста, передайте, сообщите Джеймсу Холдену, что я терплю бедствие. Связь не отвечает, навигация не работает. Прошу передать. А еще через 40 минут он получил сообщение. «Алекс, раз уж ты оказался рядом, и раз с моей последней просьбой проверить загадочный корабль все так удачно обернулось, я подумал, не захочешь ли ты сделать небольшой крюк? Мой временный пилот сейчас рассчитывает самый быстрый способ доставить меня к Наоми, но ты к ней ближе и идешь почти в ту же сторону. Есть вероятность, что нас заманивают в ловушку, держи ухо востро. Но...» Если это все же Наоми, постарайся, чтобы она еще дышала к моему прибытию. Свяжись со мной, если что надумаешь. Алекс до боли сжал зубы. Он заранее знал, что скажет Бобби, поэтому не стал и начинать разговоры. А молча ввел данные в навигационную программу и занялся прикидкой. Какие варианты возможны при какой перегрузке? Сколько у него остается топлива и что говорит телеметрия о маленьком кораблике, отколовшемся от конвоя? Настенный экран показывал картину с наружных камер, поэтому, оторвавшись от программы, Алекс сумел найти глазами точку, ее дюзовый выброс. Кроме того, он включил аудио, настроенное на передачу с Чедзимоки. Говорит Наоми Нагата с Росинанта. Если вы это слышите, пожалуйста, передайте. Алекс спиной чувствовал бьющее сзади недовольство. Бобби долго молчала, только хмыкала и фыркала носом. Ей ни к чему было говорить, Алекс и так все понимал. Но когда она все же заговорила, он вздохнул с облегчением. Лучше уж на чистоту. «Ты что там делаешь, моряк?» — спросила Бобби. «Вычисляю оптимальный курс к Наоми».
«Причина есть?»
«Причина. Забрать оттуда Наоми».
«Мы подходим к точке переворота перед торможением. Любое изменение курса съест уйму топлива».
Алекс, не оборачиваясь к ней, показал на экран. «Я слышу сигнал бедствия. Мы его зарегистрировали. Обязаны задержаться».
«Не надо», — сказала Бобби.
«Таков закон».
«Не тычь в меня законами. У нас задание. Мне это нравится не больше твоего, но мы не вправе оставлять пост. У нас приказ».
Челюсти у Алекса ныли все сильнее. Он попробовал зевнуть, расцепить стиснутые зубы. Не помогло. Он развернул свой амортизатор лицом к Бобби. Ее голова без шлема, со стянутыми в пучок, чтобы не мешали волосами, выглядела маленькой. Силовая броня по-прежнему удерживала десантницу на месте. Сжатые в кулаки кисти перчатки упирались в борта. Если Бобби решит перехватить командование шлюпкой насильно, она, несомненно, победит. Кроме того, Алекс не забывал, что она держится только на упоре, и по-настоящему сильная перегрузка, скорее всего, сорвет ее с места.
«Верно», — заговорил он, — «только ты исполняешь приказ НАТО и Авасаралы, и я отношусь к твоей заботе о них обоих со всем почтением. А я получил приказ от своего капитана. И с этого момента прежние обязанности для меня отменяются и становятся несущественными».
«Ты хоть головой подумай», — простонала Бобби. «Оцени риск. Алекс, лететь туда — это риск. Если повезет, мы выручим из беды Наоми Нагату. Если проиграем, погибнет лидер одной из важнейших политических сил человечества. И это в такой момент, когда единство и организация важнее всего.
«Нет, помолчи, я знаю, о чем ты думаешь. Я думаю так же, только о других. Наоми из ваших. Она входит в твой круг, и ты готов послать нахер все, что требует рисковать, и тем более жертвовать ею ради непонятного общего блага, так?»
Алекс закрыл рот и помолчал.
«Так, это я понимаю», — продолжала Бобби, — «правда понимаю. Мне пришлось долго учиться, чтобы осознать, что речь не о том. Тебя учили так же. Неважно, на посту мы сейчас или нет. Мы служим Марсу, потому что давали присягу. Если б исполнять свой долг всегда было легко и приятно, присяга бы не понадобилась. У нас на корабле премьер-министр Марса. Нам навстречу идет военный конвой, готовый доставить его на Луну. А за нами враг», — договорил Алекс, ненавидя себя за каждое слово. «Ловушка, да?»
«Не знаю», — ответила Бобби.
«Может так. Испортить корабль и подделать сигнал транспондера — грязный трюк. Но эти ублюдки способны и на такое».
«Не вижу, чем полет к ней опаснее, чем движение по прежнему курсу», — возразил Алекс. «Если они навели на нас рельсовую пушку, то продырявят здесь не хуже, чем там».
«Троянский конь», — пояснила Бобби. «Тот корабль может быть набит солдатами. Если мы пристыкуемся, все наши торпеды ни черта не помогут. А если туда пойдет Рассенант, они захватят Фреда Джонсона. Шансы...»
«Ты не шансы высчитывай», — сказала Бобби, — «а оцени ставки. Подумай, сколько мы теряем, если рискнем и ошибемся».
Голова у Алекса гудела, как бывает в начале болезни. Он снова взглянул на штурманскую панель. Дистанция между бритвой и Чидзимокой увеличивалась с каждой секундой. Он глубоко вдохнул, шумно выдохнул. Из приемника тихо звучал голос Наоми. «Сообщите Джеймсу Холдену, что я терплю бедствие. Связь не отвечает, навигация не работает». Из кабины мягко, вежливо, непринужденно прозвучало. «Любопытный анализ ситуации, но он не полон». В дверях стоял Натан Смит. Растрепанный, непричесанный, в мятой, словно он спал, не раздеваясь, одежде, с красными глазами, с воспаленными веками. Алексу подумалось, что за последние часы министр постарел на 10 лет. Премьер улыбнулся пилоту, улыбнулся Бобби, затем снова Алексу.
«Сэр!» — откликнулась Бобби.
«Вы не учитываете создавшихся условий, сержант. Подумайте, что мы теряем, отказавшись от этой попытки».
«Причину делать то, что делаем», — подхватил Алекс. «Причину вообще что-то делать. Если допустить, а такое, по-моему, вполне возможно, что Наоми сумела бежать, что она там и терпит бедствие, если она зовет на помощь, закон известен. Мы должны задержаться и помочь ей. Даже если бы это был чужой человек, даже если это был не ее голос, таков закон, потому что мы в космосе помогаем друг другу. И если мы перестанем помогать, потому что мы важнее и к нам законы уже не относятся, я берусь доказать, что мы перестанем быть хорошими парнями».
«Прекрасно, мистер Камал», — улыбнулся Смит. «Я думал о том, как стану объяснять Авасарали тот факт, что мы бросили единственного надежного свидетеля Папелли, но ваш вариант мне больше по душе. Вводите курс и сообщите конвою ООН, что мы меняем планы».
«Есть, сэр!»
Когда дверь в каюту закрылась, Алекс обернулся к Бобби.
«Извини».
«Не надо», — сказала она. «Мне ведь тоже хочется ее спасти».
«А если там корабль, набитый солдатами?»
«Я не прочь прогулять свой костюмчик», — усмехнулась Бобби. «Даже приятно будет».
На составление оптимального курса и передачу полетного плана конвою ООН ушло несколько минут. После этого Алекс записал сообщение для Холдена. «Ну вот, капитан, мы летим к ней, но осторожно. Долетим, присмотримся хорошенько, и если что-то нас насторожит, стыковаться не будем. А ты пока скажи тому своему пилоту, что кто вторым придет к точке рандеву, ставит другому пиво».